У эфире «Радио Свобода», с вами Ганна Соус. Сярод тэмаў сённяшняй праграмы «Свабода» дазналася, з чаго пачалі першы працоўны дзень прэзідэнцкія прызначэнцы. Новы кіраўнік магілёўскай вертыкалі адзначыўся пахвалой на адрас Александра Лукашэнкі, а новага віцебскага вертыкальшчыка ў Воршы памятаюць як жорсткага кіраўніка. Сотні беларусаў вяртаюцца ў пераднавагоднія дні з Расіі, дзе яны працавалі на будоўлях.
Жывая «Свабода» з Ганнай Соус.
Панядзелак 29 снежня афіцыйна стаў першым працоўным днём на новых пасадах для шэрагу высокіх чыноўнікаў, на чые прызначэнне абвясціў краіне яе кіраўнік Александр Лукашэнка. «Свабода» спрабавала дазнацца, з чаго пачалі сёння свае заняткі на новай працы прэзідэнцкія прызначэнцы. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Александр Лукашенко, звертаючыся непасрэдна да новых кіраўнікоў, так патлумачыў, чаму ён зрабіў важнае кадравае змяненне, не чакаючы новага году.
Для того, чтобы вы поразмыслили над тем, как вы начнете Новый год, и сразу же без раскачки начали действовать после рождественских праздников.
Таким чином, як любят сказать сами чиновники, некий час им дается на тое, как утягнуться в новую працу. З чаго сёння пачаў гэты працэс новы прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў? На гэтае пытанне «Свабоды» прэсавая сакратарка кіраўніка ўраду Вольга Доўгая сказала:
«Не магу вам ответить на этот вопрос. Я пока не могу. Я не могу даже спросить, потому что первый рабочий день, я так понимаю, работы очень много».
Выбор нового галоўнага банкіра краіны аналітыкі называюць па сваёй значнасці другім пасля вызначэння старшыні Саўміну. Павел Калаур, старшыня правлення Нацыянальнага банку, вяртаецца ў той самы банк, дзе калісьці працаваў намеснікам кіраўніка. Кіраўнік прэсавай службы Нацбанку Александр Цімашэнка таксама кажа, што пакуль не меў магчымасці паразмаўляць са спадаром Калаўрам. Беларускую эканоміку ў год прэзідэнцкіх выбараў давядзецца цягнуць Уладзіміру Зіноўскаму. Прэсавы сакратар Міністэрства эканомікі Віктар Ютухоў прызнаецца:
«Честно говоря, я его еще не видел. Ну, в смысле, я не попал к нему. Чего об этом не знаю».
Андрэй Кабякоў уже сёмы старшыня Савету міністраў за часы Александра Лукашэнкі. А пачынаў гэтую справу першым у 1994 годзе Міхаіл Чыгір. Сёння ён сказаў «Свабодзе», што ўжо добра не памятае, з чаго пачынаўся ягоны першы працоўны дзень на пасадзе прэм'ера. А вось перспектыва ўраду Кабякова Чыгір бачыць так:
«Які ёсць плюс, я думаю, што Кабяков скорее можа дамовіцца чым-небудзь з прэзідэнтам, чым Мясніковіч. Кабякову, я думаю, што прэзідэнт будзе больш давяраць, чым Мясніковічу. Але ці будзе гатовы Кабяков рабіць тое, што трэба сёння рабіць ўраду? Па-першае, трэба скараціць бюджэтныя расходы вельмі, і значна скараціць. Таму што ў нас налоговы ціск наймацнейшы ў нашым таможаным пространстве, ці ў там еўразійскім прасторы. Не знаю, ці ўдасць яму, ці ён гэта яшчэ пытанне, ці ён гэта разумее, што гэта трэба рабіць. Баюся, што не, хаця вельмі хацелася б».
Сказаў Владзіміру Глоту былы прэм'ер-міністр Міхаіл Чыгір. Ці тых Александр Лукашэнка адправіў у адстаўку? Ці ведаеце вы, хто новы прэм'ер і кіраўнік Нацбанку? Чым трэба заняцца новаму кіраўніцтву ўраду і Нацбанку? Гэтае пытанне менскім мінакам задавала Галіна Абакунчык.
«Я ничего, честно говоря, ничего не ведаю».
«Про нового керовника Нацбанку, про нового керовника города не ведаете?»
«Ты тем больше, про новых они и про старых я особо не еду, а про новых ты больше не еду».
«Ну, знаю, что Нацбанка поменяли, на К как-то, крал, ой, не помню. Вроде бы Мясніковича поменяли».
«На кого, ведаете?»
«Ой, забыла фамилию. Ну, Мясніковича жалко, конечно, пусть бы был, вроде бы неплохой мужчинка такой был».
«Что новым керовникам треба робить? Вы лечите зараз?»
«Ну, надо больше к народу как-то, вот. Ну, чтоб немножко лучше нам жилось в новом году».
«Не знаю, не могу сказать честно, я в этой сфере, ну, не очень. Да, студенту хотелось бы что-то было лучше, чтобы это изменили, может, цены унизили, даже хотя бы на все квартиры. Ну, так и больше ничего не могу сказать».
«И так молодым дорогу дали. Это обнадеживает. Отношение к старикам поменять». Я не знаю, что делать, и не знаю, кто там руководитель.
Ну, конечно, наверное, что-то надо сделать. А я не знаю, что делать. Надо уезжать, наверное, отсюда.
Уезжать и прятаться под кровать.
А мне так вообще всех нужно поменять. И власть тоже.
Не знаю я. Ну, наверное, там сверху виднее, кого надо поменять.
Я как-то политикой особо не увлекаюсь. Ну, я думаю, что они сами разберутся. Чего-то начнут, как бы. Я думаю, что президент скажет, с чего начинать.
Но у него мания такая. Всех своих чиновников периодически менять. Ну, чтобы не заелись. Я понимаю, это хороший метод. Но, знаете как, выборочно. А хороших людей зачем менять? Вы хотите сказать, что у нас что-нибудь изменится при новом правительстве?
Что бы вы хотели, как изменилось?
Ничего не хочу. Нет, правда, две вещи я хотел бы. Вот Островец сейчас строит. Там новые технологии, атомные даже будут. Там бы построили белорусскую Астану. А туда правительство, парламент, президента со всей своей свитой. Вот это было бы дело. А Минск бы ставили покой.
Менчуки про отставки и новые призначения чиновников.
Навошта оппозиции удельничать в президентских выборах? Ти потребная площадь 2015? Ти потребный один и кандидат от оппозиции на тле экономичного кризиса? Гэтые пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Нацбанк знізіў збор на куплю валюты з 30 до 20%. Такое рашэнне прыняло праўленне Нацбанку з улікам нармалізацыі сітуацыі на фінансавым і валютным рынках краіны. Як можна ацаніць першыя крокі новага кіраўніцтва Нацбанку? Ці можна сказаць, што афіцыйны абменны курс беларускага рубля хутка зраўняюцца? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Бліц-аналіз свабоды.
Белорусский рубель на бирже поднялся на такую беспрецедентную лечбу на 700 рублей. Разом с тем Нацбанк объявил про снижение этого самого сбора с 30 до 20%. По-вашему, как можно оценить эти кроки? Чи можно сказать, что новая керовница Национального банка на челе со господаром Калауром просто идет до сближения, скажем, официального и обменного курсу до того, как усилить эти вот ненормальности у курсоутворения?
Так, можно так сказать. Я лечу, что это слушное решение нового керовництва, в особе Калаура. Он выправляя хибы, которые допустила попереднее керовництво с введением этого 30% сбора, а для юридических особ это 30% податок. Сродки идут в бюджет, а тем больше, что они выбираются с прибытку, и это поставило в вельми тяжкий финансовый стан именно юридической особы. Интересы населения больше-меньше, так скажем, соблюдены, потому что цена покупки обменниками, и она возрастает, пока что юридические особы не терпят страты. Я думаю, что решение они зрозумелое. Следом, я думаю, будет снижение этого податка с 20 до 10%, как его в худкий час вогуле ликвидовать. Поэтому я лечу, что это решение слушное.
Податок будет ликвидованы, и той курс, який является официальным курсом Нацбанка,
так,
и той курс, який зараз обменник, они будут сближаться. На какой лишь это сближение отбудется?
Я думаю, что они худко сблизятся, так сказать, сравняются, сустренутся. При этом отбудется, я думаю, так само это недолгий час будет. Я думаю, что самое большее это у студии они сравняются. И податок заставит только такие тяжкие вспоминки.
Таким чином влада официально признает де-факто девальвацию, и, напевно, меньше 13 уже доляр не может быть.
Так, конечно, если уже гадать, який курс будет, я думаю, что он уже у студии не может быть и 14, и больше.
Но, коли прогнозовать далее, вот этот шок, он уже потенциальные девальвационные, скажем, чекания не погасил, рубль замацуется на этом курсе, коли 14-15, и ему погрожает дальнейшая девальвация?
Это все будет зависеть от экономических обстоятельств, которые будут складываться в России. Часово российский рубль трохи стабилизовался, но основные причины его падения, снижение цен на нафту, это уздение экономичных санкций, которые обмежевали доступ российских банков до финансового рынка, и они застались. Равно как и засталась неэффективность российской экономики и так далее. Вот это все засталось, а девальвация белорусского рубля будет идти надаль. И он не стабилизуется. Уже за какой худкостью, но тут тяжко сказать. Но доброму это было бы, как ранее, 100 рублей в месяц.
Блиц-анализ свободы.
З економістом Борисом Жалібом гутарив Віталь Циганков.
Ви на хвилях свободи, тут Ганна Соус, серед теми сьогоднішньої програми. Александр Лукашенко не має права призначати Михайла Мясниковича старшинем Совету Республики, а Надію Єрмакову і Петра Прокоповича керівниками надзиральних рад комерційних банків, стверджають експерти. Нацбанк знизив збір на куплю валюти з 30 до 20%. Міліціянт Фрузінського РАУС Мінську примусив заплатити за проїзд молодіонов, які відмовилися оплачувати проїзд у таксовці, у якої був біл-червоно-білий стяг. До 25 годов зняволення буде пагражаць збытчыку наркотыкаў, калі ў выніку гэтых дзеянняў памёр чалавек. Гэта вынікае з новага антынаркатычнага дэкрэту, які падпісаў Александр Лукашэнка. У Празе праходзіць 37-я еўрапейская сустрэча моладзі, арганізаваная супольнасцю ТЗ з удзелам 120 тысяч маладых людзей розных хрысціянскіх канфесій. Ад Беларусі прыехала каля тысячы чалавек, якія прадстаўляюць усе канфесіі краіны. А зараз мы поговорим про то, як оцінюють у Вітебську і Могильові нових керівників вертикалі. Былий інспектор по Городянській області Владимир Доманєвський став старшинем Могильовського облвиконкаму. Після того, як Олександр Лукашенко призначив Доманєвського керівником обласної вертикалі, депутати облсовету одноголосно його затвердили на цій посаді. До призначення на її чиновницька кар'єра Доманєвського не була зв'язана з Могильовщиною. Далі Андрій Білогубов.
Владимир Доманевский не стал на сессии облсовету подробязно говорить про свои планы на новой посаде. Зауважил, что собирается спочатку ознайомиться с ситуацией у регионе. Означил, что разумею складенную на его отказность, бо у Александра Лукашенко особливое ставление до этого региону. Он сам тут долгий час працавал, формовался как политик сусветного масштабу. Я разумею, якая отказность лежит сегодня на мне, як на старшине Могилевского областного комитета, казал депутатам облсовету Владимир Доманевский.
И мы должны сегодня обязательно с вами проанализировать, какие результаты есть, где у нас есть резервы, и с тем, чтобы мы те обязательства, которые держали перед населением, мы максимально их обеспечили.
Представлял на позачарговой сессии облсовета Владимира Доманевского наместник старшини Ураду Михаил Русый. Доманевский, по его словах, человек, який може вибудувати аналітичну схему керування, принять слушное керавницкое рішення. До кадров и он потребовальний, але разом з тим поважає думки інших людей. Для керівника обласної структури об'єднаної громадянської партії Владимира Шанцева, призначений на посаду керівника в області Владимир Домовецький, особа невідомая. Цудов партієць від його не чекає.
Он при назначении сказал о том, что для него неожиданно, у него даже нет программы. То есть человек шел на должность как бы выборную, но без ясного сознания, что здесь нужно сделать. Понятно, чем он заслужил. Это высокое доверие, преданность, ультра. Ничего он тут не сделает.
Экономист Петр Михурский не спешается с высновами, допуская, что Доманевский может быть неблагим керовником. Разом с тем, рает ему настоять перед Лукашенком, как то изменил инспектора по Могилевской области Геннадия Лавранкова, який, на думку кандидата экономичных наук, виноваты у кадровых проликах. Отсюль уснуе экономист шмат коррупции у регионе. Другая порада тычется вывучения экономичной ситуации в области. Поводле Петра Мигурского в теперешних звездках шмат приписок.
Если он будет руководствоваться теми данными, которые сегодня фигурируют в статистике, я уверен, будут приняты неправильные, непродуманные решения по развитию Могилевской области. И, возможно, не только область, но и республика потеряет хорошего чиновника.
Для могилевцев Владимир Доманевский – гэткая ж неведомая особа.
Там их назначают, мы совершенно о них ничего не знаем. Не знаем, какие их деловые качества, почему они сюда из других регионов приходят и что они должны здесь делать.
Владимир Доманевский изменил на посаде старшини Могилевского аблвыканкаму Петра Рудника, який керовал в областью 6 годов. И хоть Рудніку подяковали на сессии аблсовету за прасу, причины его звольнения застаются неведомыми. А пошний раз, когда Александр Лукашенко наведывал Могилев, то не хавал незадовольнения ситуацией у регионе. Рудника призначили керовать за непалым могилевским предприемством «Химволокно». Владимир же Доманевский до призначения на посаду старшини Могилевского аблвыканкаму от червня 2013 года працевал головным инспектором по Городенской области.
Ситуация для вас будет сложна тем, что вы практически не знаете тех областей, куда вы направляетесь. Но я это делаю специально для того, чтобы не было никакой круговой поруки. Помощник президента в области – это глаза и уши президента на конкретной территории.
Казал Александр Лукашенко, призначающий Доманевского на инспекторскую посаду. На ее шараговым городенцам Доманевский не запомнился. Люди зазначают, что про ягоную деятельность ведают только чиновники на высоких посадах.
У меня подозрения не было такого, что існує такий товариш у нас тут. У меня тут в 13-м годе была великий подшумиха с моим звольнением. Мне что он не запомнился, как особливо, не что он хотел допомогчить, хотя во всех инстанциях письма люди писали.
Зазначает жихар Слоніму, медик и громадский діяч Іван Шега. 4 годы Доманевский старшиняв Слуцьким райвыканкамі. Жыхары Слуцку означают, что у той час шмат уваги отдавалося парадкаванню территориев. Слушаки Доманевского называют адекватным керовником. А вось провести пикет солидарности с политвязнями райвыканкам мясцовым оппозиционерам не дозволил. У отказе организаторам за подписом Доманевского было написано, что в Беларуси политзняволенных няма.
Про нового керовника Могилевской вертикали Андрея Белогубова. 27 снежня Александр Лукашенко призначил старшинем Висебского аблвыканкаму Миколая Шарснева. Былы губернатор Александр Косинец призначенный керовником администрации Александра Лукашенки. Что думают про призначение Миколая Шарснева, жыхары Витебщины и Аршанского района, откуль походит новый керовник в области, высветляла наша корреспондентка.
Миколай Шарснён родился у вёсцы Барздоўка Аршанского района, скончил зооинженерный факультет Витебского ветеринарного института и вернулся на родину. Карьеру начал у колгасе на Куйбышево, где працевал и ягоны батька, герой социалистической працы Миколай Яфремович Шарснёв. А незабаве ему доверили керовать колгасом «Стяг перамоги» у вёсцы Стайки. Про те часы згадывая была журналистка Аршанской газеты Вольга Шутова.
Это сайки. Ай, ніякие, яны там их клеймили. А старшиня завсёды оправдывал, что какие у меня бал там этой глебы, что у меня одни камяни. А тогда прошел гэты вот Шарснёв. И он гэты камяни собрал, обновил эту сельскохозяйственную технику, а тогда шепелишущие мужики. И он первый в районе за счет хозяйства стал их лечить. А кто не сгоден силой, и он их прощил быстро. И все они у него были. Это рабочие, я видела, у кулаков.
Ненавидя таким упартым и метанакерованным, журналистка запомнила Николая Шарснева подчас визита у ягоную господарку.
Я его выделяла из усих старшин колгасов и сухасов. И он был, может быть, и жестким керовником, с моцным характером. Только он у цвет это убился, и урожайность поднялась. Пришел до Лады Адашкевич в Аршанском районе. И он пришел со своей командой, объездил сразу все эти господарки. И убачил характер этого человека. И он его первым вымел из района. Ну и он уволился и съехал из района.
С 1999 по 2002 год Миколай Шарснёв працевал на Менщине, потом у России, у белорусской коммерцийной структуры. С 2012 года узначаливал предприемство «Первая Минская птушкофабрика», а у вересня 2014 стал головным инспектором по Витебской области за место отправленного у отставку Миколая Домашкевича. За несколько месяцев на этой посаде Николай Шарснёв не отзначился некими гучными здесьменнями. Хоть этого можно было и чекать, бо многие жыхары Аршанщины памятают и сталевый характер самого Миколая Миколаевича, и принциповость ягоного батьки, який все жыццё отдал працы у сельской господарцы. Активіст компанії «Говори правду» Олесь Шутов розповідає про відгуки земляку на нове призначення Миколая Шерстнева.
Особливо старейшее поколение еще памятает батьку Николая Ефремовича Шершнева, который был героем социалистической працы и депутатом Верховного Совета Советского Союза в свой час. На одном из аршанских сайтов ваша ИЮ взялюся комментарий, что на одном из высоких партийных форумов батька сегодняшнего губернатора мог раскритиковать подход до сельской господарки и до проблемы вчелянства. И кажут, что нам это выкликало незадовольнение у самых верхних партийных колах, и навод его накировывали в свой час на лечение у психбольниц. Это свидетельствует про то, что человек имел здольность, имел характер отстоивать свою позицию навод в этих умовах.
Про то, если удастся на новой посаде проявить принциповость сыну героя социалистической працы, аршанцы разважают осторожно, протягивая Олесь Шутов.
Некоторые лечат, что замена одного губернатора за Аршанщины на другого губернатора за Аршанщины, если нет, так сам был за Аршанщины, ничего не изменится, бо не губернаторы в нашей стране назначают великую политику и экономичный лад. Критично ставится до деятельности Кочинца, лечит, что он в значной ступени довел господарку Витебщины до вельми слабого стану и лечит, что тут и Шершнев так само ничего не сможет заработать.
Активист компании «Говори правду» Олесь Шутов.
Экспертиза свободы, передача на тему «Виники году», «Евразийский союз», «Мроя» чи «Ночный кошмар». Утворение Евразийского экономического союза скончилось гандлёвой войной помеж Белоруссией и Россией. Кто наиболее зацікавлен у формовании этого союза? Что выявила харчовая война? Какие перспективы евразийской интеграции? Эти питання обмярковують за круглым столом экспертизы свободы, политический оглядальник радио «Голос России» Дмитрий Бабич из Москвы и аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Елисеев из Минска. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Уривок з виніковой експертизи пізніше у нашій програмі. Сотні білорусів вертаються у передновогодні дні з Росії, де вони працювали на будовлях. Многі з них уже не бачать сенсу їхати на заробки у сусідню країну, бо російський рубель значно обесцінився, а разом з ним і реальні заробки білоруських гастарбайтерів. Репортаж з Гомеля.
Для гомельских валютных обменников часто можно встретить горожан, которые вернулись из российских будовлев. Тут их чекает расчарование. За российский рубель банки дают теперь навод менее, чем 200 белорусских. Доходило и до 140 белорусских рублей за один российский. В два раза тоннее, чем полгода тому. 32-годовый гомельчук Иван только что вернулся из России.
Невыгодно в России работать, потому что произошло обрушение рубля. К примеру, я приезжал, у меня 100 тысяч, это было, ну, как-то рубль был, ну, 280. Ну, была стабильность 80, а сейчас Россия 200, а доллары уже 80. Ну, это же вообще, ну, я не знаю. Сейчас, естественно, уже все, вот как гастарбайтеры, да, так сказать, невыгодно в России за рубли работать.
Суразмовца кажа, что ситуация его просто сбантежила.
Я вот сегодня приехал с России, как, ну, и вот рубль вот так вот упал очень сильно, а доллар вырос. Ну и сейчас нет смысла уже как бы ездить. Ну и в России тоже покупать доллары, ну, ничего не выигрываешь. В общем, вот такие вот дела.
Гастарбайтер меркует, что в обвале российского рубля виноватая Америка. Принамсі, такую думку он не расчул у России.
Я там такого наслушался. Виноваты Америка? Это они как бы российские. Рубль обвалили из-за нефти, все такое.
Незалежный гомельский экономист Дмитрий Новиков лечит, что значная частка белорусов саправды покинет Россию, альбо будет шукать себе заробок у інших краинах. Бо резкое падение российского рубля обесценило ихнюю працу.
Справа в том, что коли перевести их заробки у то, что они могут тут купить у Беларуси, то их заробки зменшились помалю два раза. В российских рублях заробки остались, как и были. Никто их поднимать не будет в этой ситуации. Монават над воротами снизится. Цены там начинают уже подтягиваться, расти. Тому, коли средняя зарплата в России была коля $1000, более помалю никому не платили, кроме там вельми уже классных специалистов, то теперь они будут отрывать 500.
500 долларов. С 500 долларами жить в Москве, тратить там на сдым квартиры, на харчевание. И треба же еще что-то домов привезти, бо люди ехали безумовно ради этого, как бы гроши домов везти. А отримливается, что везти-то ничего особливого и нема. Тому эти люди приедут сюда и окажутся так само в тяжким стане.
Не так давно белорусский урад признавал, что по замежами краины и наперш у России працуя само менее 400 тысяч громадян в Беларуси. И коли нават полова из них за ситуации с рублем покиня працовать у соседней державе, то что пропануя ему замен родная сторонка? Те одразу запиша у дармоеды. Экономист меркуя, что проблему не варто притоивать.
Державе надо не ховаться в песок, как той страуса, а признавать эту проблему, стараться ее вырашить. Беспрацовья ему бояться и не треба, для треба его признать и повысить померы социальных выплат. Эта проблема вельми такая острая и болючая для значной части населения, особливо для Гомеля. Чему? Потому что миновито за Гомель был тем местом еще при Союзе, откуда люди ехали звычайно працевать в Москву и иншие частки России.
Дмитрий Новиков сгадывая, что незалежные экономисты пропоновывали ураду шерах программ у переводу белорусской экономики на рынковые умовы, на развитие малого и среднего бизнеса. Была и отмысловая программа «Миллион працовных месяцев». Тем часом у Беларуси меняется только урад, а система господарения застается ранейшей, переважно под ручным кированием.
Тему вертания на родиму протягивает Виктор Шалкевич и «Смутный белорусский блюз».
Калісьці выдумаў і заспяваў упершыню гэты смутны беларускі блюз. Сёння ўжо гэты блюз спявае з працы і душы кожны трэці звыклы беларус. Да-ха! Тягнецца з плугам араты. На улице песню спевают девчата. У небе высоко летят орляняты, смутный белорусский блюз. Бывай. Все богато, а мы отъезжаем у Соединенных Штатов. Суседа и снова не пустили в Канаду смутный белорусский блюз. Праца ты штодзённая моя, ой, ты смутны белорусский блюз. Тяжко жить и марный лёс, как то зэца грошей воз привёз. Куль там смутны белорусский блюз.
Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, серед тема сьогоднішньої програми. Олександр Лукашенко не має права призначати Михайла Мясніковича старшинем Совету Республіки, а Надію Єрмакову і Петра Прокоповича керівниками надзіральних радів комерційних банків, стверджають експерти. Нацбанк знизив збор на куплю валюти з 30 до 20%. Міліціянт грузинського РАУС Мінську примусив заплатити за проїзд молодіжину, які відмовилися оплачувати проїзд у таксовці, у якої був бел-червоно-білий стяг.
До 25 годов зняволення будет погрожать сбытчику наркотиков, коли у выніку гэтых дзеянняў памёр человек. Это выникает из нового антинаркотичного декрету, который подписал Александр Лукашенко. У Праде проходит 37-я европейская встреча молоді, организованная супольностью ТЗ с уделом 120 тысяч молодых людей разных христианских конфессий. От Беларуси приехало каля тысячи человек, которые представляют все конфессии страны. А мы снова вертаемся до рокировки у шерага хурадовцев, проведенной Александром Лукашенком при конце году. Кадровые замены отбылись у большини ведомства, уключно с теми, что отказывают за экономичный стан державы. А лети сдолюют новые призначенцы утаймовать рубель и не допустить новых понижных настроев у громадства, высветлял Игорь Корней.
Сярод новых прозвищаў один кадр вылучаецца асабліва. Павел Калавур, прызначаны на старшыню правлення Нацыянальнага банку. Эканамісты салідарныя, што граматны фінансіст будзе на сваім месцы. Але такі крок меў бы нашмат большы плён не цяпер, а гадоў 10-15 таму. Эксперыменты з будаўнікамі ды загадчыкамі ашчадных касаў на чале галоўнай фінансавай установы занадта дорага каштавалі эканоміцы. До того ж, як лічыць директор агентства деловых сувязяў Валентин Лопан, год президентских выборов накладає свой отбиток на всю систему влады. Як каже господар Лопан, напередодні отказной кампанії керівництво менш за все хоче глибоких узрушенняў, викликаних реформами, тому чекати від новых призначенцев кипучей деятельности не випадає.
Президент у коментарах своїх говорив про вибори, які будуть у цьому році. Я думаю, що це не випадково. Тому здається, що і урад, які підпорядковані президенту у нас, і всі вони будуть працювати на гэты результат, який чекає наш президент. Можна робити некі прогнози, що нічого істотного мінятися не буде, тому що всякі реформи перед предвиборної кампанії, вони будуть болюче адлюстровуватися на стані насельництва, на його доходах. Тому гэтага нічого, мабуть, робитися не буде. Будуть тримати ситуацію, як мага далей, там ніяких не було великих здаренняў ні в економіки, ні так далі. Які ось для гэтага ресурси, ось професіонали, там, які ось будуть розбиратися, ці хопить у нас грошей, каб протриматися до вибору.
Це означає гэта, що улады будуць працягваць папулісткую палітыку, спрабуючы замарозіць найперш фінансавую сітуацыю і не дазволіць рублю адхіляцца ад генеральнай лініі. Спадар Лопан кажа, што ў дадзеным выпадку новая кроў ва ўрадзе ды Нацбанку наўрад ці будзе мець нейкае прынцыповае значэнне.
Палітыка ў нас вызначае вядома хто, таму я не думаю, што тут будуць некія вялікія змены. І на сабісті я не чакаю ніякіх істотных змен у гэтым плане. Хаця яны патрэбныя. Ну, для такога прагнозу ёсць добрая база. Уже у нас много гадоў праводзіцца такая палітыка, таму можна прагназаваць, што нічога істотнага не будзе рабіцца. Будзем спадзявацца, што і знешнія умовы не паўплываюць. Нічого не будзецца рабіць у пажарным такім парадку.
Эканаміст Міхаіл Залескі у высновах больш радыкальны. Колькі не тасуй уладную калоду, умовы гульні будзе дыктаваць казырны туз, сам Лукашэнка.
Лукашэнка мае ўсю паўнату ўлады ў краіне. Ён выконвае функцыі законодаўчай, выканаўчай, судовай і ваеннай улады. І ён палічыў неабходным змяніць вот гэны свой апарат, у той часці, у которой палічыў неабходным. Попередні апарат сапсаваў яму маліну, і ён такі хорошы загад выдаў аб затрыманні цэнаў, а яны тут пачалі невядома што рабіць. Гэна інструктары райкомаў партыі, а не рэфарматары. Пакуль інструктары райкомаў партыі не перамруць і іншыя камсамольцы, нічога тут не будзе. Тым больш, што любы ўрад, ён выконвае пры Лукашэнку функцыі загадчыка гаспадаркі, а не рэфарматара. Кабякоў інструктар Рагачоўскай райкома партыі. Ўсё. Ну, яго тата быў палітработнік, гардзіўся общественным строем, и он так само. Пераемность заховывается, и все оно так и будет. Самое главное, что они ничего не вырашают. Эти люди ничего не устанут кардинально изменить. Их одна задача уротоваться от тюрьмы.
Отметно, что и Петр Прокопович, и Надея Ермакова, которые ранее узначальвали Национальный банк, кинутые кировать коммерцийными банковскими установами. БПС, Сбербанк и Белвеб отповедно. Чаму людзі, у пасыве якіх буйныя дэвальвацыі, гіперінфляцыя ды ноў-хау кшталту збору на куплю валюты, нягледзячы на пенсійны ўзрост, прылічаныя да незаменных? Кадровый голод комментует кандидат экономических наук Виктор Тярышенко.
Это дефицит своих управленцев и менеджеров, которые бы могли выполнить эту работу. Дефицит, потому что они есть, но или сторона правительства не желает видеть их, или иные показатели отбора кадров. На жаль, это присутничает уже много годов. Ну, таких людей много, но им не дают такое доверие, права. И наоборот, высказывается на самом высоком уровне вы не лезьте в чужие полномочия и ни в коем случае не крышуйте ту или иную тему. То есть превышение полномочий, привлечение к уголовной ответственности. Это же тоже вопрос. Это же все увязано.
Одним из первых кроков у Павла Калаура, начальника старшини Нацбанку, стало уменьшение сбору на куплю валюты с 30 до 20%. Удокладняется, что решение, принятое с уликом нормализации ситуации на финансовом и валютном рынках краины.
Ігор Карній з Мінську. Олександр Лукашенко не має права призначати Михайла Мясніковича старшинем Совету Республіки, а Надію Єрмакову і Петра Прокоповича керівниками назіральних радів комерційних банків, стверджають експерти. Далі Ігор Нержин.
Інформація об призначенні былого керівника Ураду Білорусі Михайла Мясніковича старшинем Совету Республіки Національного Сходу з'явилася у суботу у програмі «24 години» телеканалу СТВ. Паведамлялася, што кандидатуру экс-прэм'ера на гэтую пасаду узгадніў прэзідэнт Александр Лукашэнка. Былы старшыня палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу акадэмік Александр Вайтовіч заявіў Радыё Свабоды, што Лукашэнка не мае права прызначаць старшыню Савету Рэспублікі.
Калі было аб'яўлена, што назначыў, то гэта вядома, што не так. Ён ніяк не можа назначыць. Павінен выбраць Савет Рэспублікі, старшыню Савету Рэспублікі. Ах, прапанову можа ўнесці любы дэпутат.
У верхняй палаце Нацыянальнага сходу Радыё Свабоды не змаглі ні пацвердзіць, ні абвергнуць інфармацыю аб прызначэнні Михаіла Мясніковіча старшынём Савету Рэспублікі.
Не знаю. Не буду ничего комментировать. То, что прозвучало по телевидению, уточните, пожалуйста, у тех, у кого прозвучало. Но я не видел никаких официальных документов по данному вопросу.
Тем часом, сегодня на национальном правном интернет-портале был опубликован указ президента номер 647 о призначении Мясніковіча чальцом Совета Республики. Одночасово з'явилось оповедомление про то, что Совет Республики сберется на позачарговую сессию 15 студеня. Але пра прызначэнне экс-прэм'ера старшынём Верховнай палаты нічога не паведамляецца. Таксама ў праграме 24 гадзіны тэлеканалу СТВ адзначалася, што Лукашэнкам узгодненыя кандыдатуры былога старшыні Нацыянальнага банку Надзеі Ермаковай і былога віцэ-прэм'ера Пятра Пракаповіча на пасады старшыняю назіральных радаў банкаў Белвэб і БПС Сбербанк. Былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч у інтэрв'ю Радыё Свабода распавёў, што прэзідэнт не мае права прызначаць старшыню назіральнай рады ў камерцыйны банк.
Прэзідэнт гэтага савету – это представитель от собственников. Собственником банка является Россия, российские банки. Поэтому они будут назначать, может быть, по совету Александра Григорьевича, но назначить президента совета президент не уполномочен. Я думаю, что может он только, чтобы обеспечить им такой цивилизованный переход и снять с высокой должности людей, которые выполняли все его высшие решения. Может быть, позвонил в Москву и согласовал, может быть, рекомендовал их назначить, то де юре он не может назначить.
Атрымаць каментары ад прадстаўнікоў Белвэб і БПС Сбербанку па гэтай праблеме Радыё Свабода пакуль не можа.
Ігор Нержын.
Чым запомніўся 2014 год?
Украінская рэвалюцыя.
Анексія Крыму і трагедыя Донбасу.
Чэмпіянат свету па хакеі.
Еўразійскі саюз і заляцанне афіцыйнага Менску за ўразвязам.
Топ 10 2014 у экспертызах свабоды. А зараз я пропоную послухать фрагмент виніковой экспертизы на тему «Евразийский союз. Мроя ці ночный кошмар». У ее беруть удел аналитик Белорусского института стратегических доследований Андрей Елисеев из Минску и политический оглядальник радиостанции «Голос России» Дмитрий Бабиш из Москвы. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Евразийский экономический союз створили у форсированном темпе. За 5 годов прошли шлях от мытного союза до экономичного союза. Европейский союз потратил на это 10 годзи. Причем, не завершивши один этап, хутко переходили до другого. Чому такая спешка? Кому и на во что спотребился этот проект? У чем его сенс?
першапачаткова одна з головних причин спешки була конкуренція за Україну. З 2007 року Україна проводила перемови об домові про асоціацію з ЄС. У 2009 році запустилося сходнє партнерство. І у 2010 році в Росії вже з'явилася ясна ідея, як відказуватися на політику ЄС. І ось тоді задалися гэтыя темпы. Росія хотіла поспець для того, як Україна завершить перемови і перетягнути її у свой інтеграційний блок. А навошта увогуле Євразійський Союз? Треба розуміти, що гэта, конечно ж, не тільки открытий ринок і пересовування товарів, що Білорусь мела і до створення митного союзу, але тут же говорка вже ведеться і про уніфікацію тарифів на, наприклад, чыгуначныя перевозки, і про уніфікацію мноства стандартів, проведення узгодженої макроэкономічної політики. То бок говорка про більш щільну інтеграцію, доступ до державних тендерів, рівний доступ суб'єктів російських, білоруських, казахстанських. То бок говорка йде про більш глибоку інтеграцію.
Чи не подається вам, що ось та харчова війна поміж Білорусією і Росією, яка, ну, здається, вже закінчується, це мета-якость гэтага інтеграційного процесу? Тому що обновлення митних постов на білорусько-російській межі, чи не подається вам гэта відкидання процесу інтеграції назад до некого нульового меридіану? Ось що показала гэта харчова війна?
Конечно, апошнія подзеі на білорусько-російській межі створили такі адмовний імідж Євразійському зв'язу, які неўзабаве запустяться, але менавіта у межах євразійських органів можна було б і вирішити гэтую проблему. Гэта передусім створивши електронну систему сачення за переміщенням грузов у кожній з країн. Тоді можна було б бачити, де та чи інша фура, яка приїхала, скажімо, з польсько-білоруської межі, вигрузилася ці справді в Казахстані, як було заявлено, ці все ж таки не доїхала. У любим митним зв'язі у іншій частині світу, де б одна країна однобоково вела санкції, ембарго на некі популярні продукти з третіх країн, подобна ситуація утворилася, бо люди, які хочуть заробити, вони б користалися лазейками, що існують, каб гэтыя товары поставляць. Головне, що показав гэты конфлікт, гэта не то, що керівництва країнаў не маюць достатково політичнай волі, каб вырашаць хутка такі проблемы і без вынесення їх на самы верх, без скандалаў. Неготовасць керівництваў вырашаць такі технічныя, я б сказав, проблемы без залішняга шуму і скандалаў.
Гэта быў фрагмент экспертызы свабоды на тэму «Вынікі году. Еўразійскі саюз. Мроя ці начны кашмар». Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко не мае права прызначаць Міхаіла Мясніковіча старшынём Савету Рэспублікі, а Надзею Ермакову і Пятра Пракаповіча кіраўнікамі назіральных радаў камерцыйных банкаў, сцвярджаюць эксперты. Нацбанк знізіў збор на куплю валюты з 30 до 20%. Міліціянт Фрузінскага РАУС Менску примусив заплатить за проезд молодзёнаў, які адмовіліся аплачваць проезд у таксоўцы, у якой быў бел-чырвона-белы сцяг. Да 25 гадоў зняволення будзе пагражаць збытчыку наркотыкаў, калі ў выніку гэтых дзеянняў памёр чалавек. Гэта вынікае з новага антынаркатычнага дэкрэту, які падпісаў Александр Лукашэнка. У Празе праходзіць 37-я еўрапейская сустрэча моладзі, арганізаваная супольнасцю ТЗ з удзелам 120 тысяч маладых людзей розных хрысціянскіх канфесій. Ад Беларусі прыехала каля тысячы чалавек, якія прадстаўляюць усе канфесіі краіны. А зараз я прапаную паслухаць фрагмент яшчэ адной аналітычнай перадачы. Тэма выпуску «Праскага акцэнту» – выбары 2015. У перадачы ўдзельнічаюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Я безумоўна лічу, што мы не можам ухіліцца ад удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах. Натуральна, калі мы выступаем адным фронтам з адзіным кандыдатам, у нас ёсць адныя опцыі даступныя і іх значна больш.
Канешне, у кожнага ёсць выбар. Канапа ці непростая складаная праца з людзьмі. Адказныя палітычныя структуры мусяць выбіраць другое. Мы за удзел. Але удзел па нашаму сцэнару, сцэнар, які прапаноўваецца намі. Мы насамрэч супраць таго, каб хадзіць па карыдорах, якія вызначае там Ярмошына ці Лукашэнка.
А можа, ну хто ведае, да, сітуацыя пойдзе па такім сцэнары, што табе відавочна не будзе магчымасці нават хадзіць па кватэрах, збіраць подпісы, нават за гэта там адразу будуць людзей хапаць, затрымліваць. Но коли до такого дойдзе, конечно, опция бойкота, она застаётся магчымай. Однако мы лічым твёрда перакананы, что бойкот – это самая горшая опция, потому что она абсолютно не дае никаких плюсов, она не дае никакой додатковой надеи белорусскому грамадству, она демобилизуе нават тых прихильников, пераменаў, якія на сённяшні момант ёсць.
Падчас гэтай кампаніі трэба ставіць рэалістычныя мэты і задачы. Для нас яны звязаныя з сцэнаром, якім умоўна можна назваць за сумленныя выбары і новую эканамічную палітыку.
На мінулыя 10 гадоў мы бачым, што, на жаль, всё упіралася ў такія спадзяванні марныя, як сёння, я думаю, што зразумела для кожнага, у тое, што мы можам, маючы падтрымку ў грамадстве на ўзроўні 20-30%, што, ў прынцыпе, безумоўна, немала, але што не з'яўляецца большасцю, дык вось, маючы такую падтрымку, мы можам знайсці нейкі механізм, як памяняць уладу і прыйсці да ўлады.
Сёння хто заявіў аб сваім жаданні, аб сваім намеры ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі? Пробачьте, ну, удельник этой дискуссии Анатолия Бейска и Статкевич, який знаходится в турме. С кем узгоднять, возникает питание. Давайте будем узгоднять сценар. Мы не будем чакать, коли, например, как была пропонова, давайте мы неделю проведем конгресс, и может некто з'явится на этот час, мы реагуем уже сегодня.
Кандидаты не обовязково повинны з'являться на першым этапе вызначэння гэтай працэдуры. Калі нам не атрымалася дамовіцца, так бы мовіць, тут на беразе, па супольнай працэдуры, пра супольную стратэгію дзеянняў, значыць, да гэтай тэмы трэба будзе вярнуцца ўжо бліжэй да самой даты прэзідэнцкіх выбараў, калі будзе абсалютна відавочна, зразумела, якія ёсць кандыдаты, хто вылучыўся, хто не вылучыўся.
Алексей Юнакевич, Анатолий Лябедько у фрагменте праскага акценту про выборы 2015 года. Вы на хвалях Радио Свобода. Белорусский рубель идет шляхом своего российского родича, а тем часом нас бере у облогу евро. Вот и Литва перейшла. А якого евро роду идти склоняем его? По-белоруску с Винцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. З 1 студзеня 2015 году істотна мяняецца валютная рэальнасць вакол Беларусі. Я не пра еўразійскую валютную непрадказальнасць, якой розумам не абняць і 30-процэнтавым аршынам не памераць. Я пра пераход Літвы з уведзенага ў 1922 годзе стабільнага літа на трывалае, даўжо глябальнае еўра. Год таму перайшла Латвія, але яна меншая, ды і беларусы не гэтак тлумна туды ездзяць. А вось калі ў Вільні еўры, то і слова ўваходзіць у актыўную лексіку многіх жыхароў Беларусі. Слова «евро» узаконіла Рада Европейскага звязу ў Мадрыдзе ў 1995. Кіраўнікі дзяржаваў абіралі назву супольнае валюты праз спрэчкі, ультыматумы, ды без удзелу мовазнаўцам. Адкінулі імёны вялікіх еўрапейскіх грошай эпохі Рэнесансу – дукат, карона, флёрын, шылінг, бо нехта бачыў у такіх назвах нацыянальны інтарэс кагосьці іншага. Увогуле не разглядалі талер, які ведала ўся Еўропа і які пакінуў добры след у гістарычнай памяці беларусаў. Брытанцы прапанавалі нацыянал-патрыятычны варыянт. Кожны заве новую валюту традыцыйным у сябе імем з прыстаўкай «евро». «Евро-марка», «евро-франк». Але прайшла толькі прыстаўка «евро». Атрымалася слова хай кароткае і пазнавальнае, але праблемнае ў перадачы рознымі мовамі. Назва валюты мае быць аднолькавай ва ўсіх афіцыйных мовах Еўрапейскага звязу, пісацца аднолькава ў заканадаўчых тэкстах, пры скланенні не траціць часткі еўр. Але ж, па-першае, у розных еўрапейскіх мовах яго пачатныя гукі гучаць па-рознаму, і таму па-ангельску, па-нямецку, па-французску. Па-другое, нельга патрабаваць адмоваў, дзе назоўнікі скланяюцца нязменнасці штодзённага слова. Па-трэцяе, слова на «о» можа мець праблемы з вызначэннем роду. Ну, а пра азбукі я ўвогуле змаўчу. Таму імя новых грошай апынулася ў цэнтры моўна-палітычных канфліктаў. Яно кавалак грэцкага слова «европе», але
«евро».
З літерою омега на кінці, якою бачимо на купюрах, по-грецьку не може склонятися, а греки хочуть склонять. Латиши вимовляють і пишуть назву континенту «Ейропа», відповідно, грош повинен бути «Ейро» чи навіть «Ейра». Аналогічні проблеми у Мальти, Словенії, в Угорщині. Літовці допасовали гэты назовник до своєї граматики «Еурас», каб склонять, але у Брусель шлють документи з «Евро». Так само словаки, словенцы, хорваты, чехи «Евро» склоняють, у романських мовах зміняють по ліках. І ми не обмінем дискусію вакол освоєння не дуже зручного слова, придуманого для зручної реалії, якая може і не стать нашою будучиней. Про гэта сумленно попереджує Віктор Чалкевич.
Отримав на пошті Вася гроші добрия от брата, брат Німеччини прислав. На великих крилах щастя Вася пер у родну хату, але льос інакш спотав. Налетела змігуль хеура, а добрали у Васі еура.
Ось же, каб надалей не отбирали. Утвараецца слово ад імя нашага кантыненту «Еўропа». Грэцкая пачатная «э» захоўваецца па-беларуску. Эмблема, экзарх, евангелля, эўфрат, эўхарыстыя, імя Аўген. А літара «э» вынайдзеная беларускімі пісарамі ў канцы 15-го стагоддзя. Гэта наш уклад у развіццё кірыліцы. Яна люстэркава-падобная да грэцкай літары «эпсилён» і адпаведна да знаку «эўра», што карысна для ідэнтыфікацыі. Таму «евро». Падобнае да іншых, пазнавальнае значна больш, чым расейскае слова «евро» з 5 гукаў. Там яно афіцыйна не скланяльнае, што падкрэслівае чужасць. Але нават калі загадам вызначыць нескланяльнасць, жывая стыхія слова прарасце праз бетон. Мы ж кажам «у чорным паліце». Або з'явяцца жаргонныя формы. Расейцы прыдумалі маласімпатычны жарганізм «еврікі». А нам лепш папусціцца загадзя, хай скланяецца. 3 еўры, 5 еўраў бракуе. І ўрэшце, які гэта граматычны род? Жаночага роду слова «эйра» у латыскай і «евра» у іслянскай, мужчынскага у французскай, каталянскай, гішпанскай, літоўскай. Ніякага роду варыянты слова «евро» у грэцкай, чэшскай, славацкай, афіцыйна у польскай, хаця там гэты грош яшчэ не прыняты і канчатковае моўнае парадкаванне наперадзе. А ў нас няма аднаго «эўра», як няма гора, возера, ці няма аднаго «эўры», як ваяводы. Усё ж род тут ніякі, мора, срэбра, стабільнае «эўра». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
І на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. І пры канцы гэтай гадзіны жывога эфіра прапаную паслухаць знакамітую кампазіцыю Цезары і Воры «Садат».
Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho? caminho passando lento. Passando lento, saudade, 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 diz minha terra sem enclave, saudade, 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 diz minha terra sem enclave. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade. Minha terra sem enclave, saudade, 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 desde minha terra sem enclave. Saudade, saudade, saudade.